встречу в новом сезоне. И наш клуб зрителя посвящает ее. Мы посвящаем эту встречу Таирову. Имя Александра Яковлевича Таирова, жизнь его, судьба его театра. Сегодня это история. Но история удивительно живая, и которая очень живо воспринимается именно сегодня, именно в наши дни. Вот посмотрите, сколько народа сегодня пришло в нашу каминную. И даже если те, кто там в задних рядах, им не очень, может быть, удобно, это прекрасно, что так много собралось нас здесь сегодня. Потому что театр, искусство театра, ему не дано существовать во времени. Но предание театральное, оно живо, оно существует, и без него сегодняшний день театра просто немыслим. Нашу встречу ведет театровед Сергей Николаевич. Пожалуйста.
Я с большим волнением. Можно так, да? Я с большим волнением начинаю этот вечер памяти Таирова в этом доме в Цедри. Я знаю, как много в жизни Таирова значил этот дом. Он очень любил бывать здесь. Был членом правления Цедри. Любил выступать на диспутах, на многочисленных капустниках. Был дружен с Филипповым. И этот дом стал последним пристанищем Александра Яковлевича Таирова. Именно здесь, 35 лет назад, театральная Москва простилась с Таировым. Для нас вечер этот особенный, для всех, кто принимал участие вот в таких скромных торжествах по случаю Таировского юбилея. Они устраивались в театральном музее Бахрушина, в центральной театральной библиотеке. ВТО организовала целую теоретическую конференцию силами Института истории искусств. Этот юбилей был лишен такого официоза, такой парадности, но одухотворен усилиями людей, влюбленных в искусство камерного театра, чтущих память Таирова. И вот сегодня такой итоговый вечер в юбилейный Таировский год. Мы вспоминаем Таирова и думаем о сегодняшнем дне нашей сцены. Влияние его имени, влияние его открытий ощутимо до сих пор. Приведу лишь несколько примеров. В 60-е годы началась эра мюзикла на нашей сцене. И сразу на память наиболее просвещенных критиков пришли музыкальные спектакли Таирова. В 70-е годы знаменитый Морис Бежар привозит свою труппу «20 век». И его спектакли, его новаторские спектакли, ну, становятся своеобразным подтверждением таировского нереализма, идеи таировского нереализма, синтеза пластики, музыки, слова. А еще раньше Жан Вилар и его национальный театр продемонстрировали тот динамичный, монументальный стиль, который можно было бы по праву назвать таировским. В Большом театре идет «Чайка», балет «Чайка» Родиона Щедрина, в главной партии Майя Плисецкая. В подтексте главной партии и всего балета тема бесконечно близкая спектаклю камерного театра чеховской «Чайки в камерном театре». Красота спасет мир, вера спасет художника. Есть явные примеры таировского влияния, как, скажем, пластический театр драмы Гедриса Мацкевичуса. Есть неявные, но и более глубокие, от Товстоногова до Марка Захарова. Словом, Таиров нужен всем нам не только как историческая веха, но как фактор нашего живого театрального движения. Сегодня в гостях Цедри артисты камерного театра, друзья Таирова, его ученики. Они согласились выступить с воспоминаниями о своем мэтре, о своем учителе. И мы бесконечно благодарны им за то, что они приняли наше предложение и вот пришли сегодня в наш дом. И мне хотелось бы сейчас предоставить слово народному артисту Советского Союза, лауреату государственной премии Владимиру...
Они поняли сразу, что перед ними профессионал. И вот через какое-то время из этой свалки встали изящнейшие декорации «Жирафле-Жирафля» художника Якулова, в которых, по мнению рецензента «Правды», конструктивизм торжествовал. И когда на этой хрупкой, по виду, сценической архитектуре началась репетиция, и актеры камерного театра заплясали кан-кан, французские рабочие бросились к дяде Егору и начали его качать. Знаете, вот, так сказать, что такое тогда были эти рабочие. После спектакля, прошедшего спектакля камер «Мадам Бовари», прошло несколько лет, и такой известный, наверное, всем вам режиссер Норт позвонил: «Предлагаю вам оформить спектакль «Мадам Бовари». У меня прекрасная актриса на эту роль». Пауза. Потом я спрашиваю: «А скажите, пожалуйста, есть ли у вас такие рабочие, как были в камерном театре? И есть ли такая постановочная часть, как в камерном театре?» Пауза. Норт говорит: «Я подумаю». Через 3 дня он позвонил, сказал: «Я не буду ставить «Мадам Бовари». Мы не сможем справиться с этим театром, с этим спектаклем». И вот люди такие в камерном театре были. И можно с благодарностью вспоминать учеников дяди Егора, которых он вызвал к себе и обучил: Ивана Егоровича Байкова, Лукина, Некрасова и многих других, с которыми нам довелось работать не один год. Не будь их, не знаю, как сложилась бы судьба макета «Бовари», а может быть и всего образа спектакля. Кончилось время? И вот тогда начнем сразу с «Мадам Бовари». Вот это... С этим мы въехали в камерный театр. Это «Дума о британке» Юрия Яновского. С удивительной ремаркой: когда Яновский написал эту пьесу, а дружили мы с ним давно, написал он пьесу в эпоху, когда были во всех пьесах такие ремарки: круглый стол, вкопанный в землю, две скамьи, дача, сквозь деревья просвечивает Москва, канал Москва-Волга. Это шел косяк. И когда Яновский дал пьесу, я сказал: «Что, Юрий Иванович, у вас будет просвечивать сквозь деревья видя? Будет дача и вкопаны эти?» Яновский очаровательный человек, скромный. Это он ответил. Он иногда напускал свою очаровательную грубоватость, сказал: «Женя, идите выпить 3 черты. И дал пьесу. В пьесе была следующая ремарка: двор Мамаив, то есть тех, кто жил, поколениями вытоптанный, как чаша. Наполовину сгоревшая изба, обгорелый дуб и высокое небо». Вот, очевидно, такая ремарка, в первую очередь прочитанная, когда начинаешь снять, и привлекла Александра Яковлевича к работе над этим спектаклем. И что еще было интересно? Что же делать с костюмами? Как оформить 50 или сколько-то человек, участвовавших в этом спектакле? И Валентина Федоровна предложила ехать на ярмарке, это была уже осень, в Полтавщину, на Полтавщину, и покупать на вазах все костюмы, которые необходимы для «Думы о британке». Надо сказать, что эта экспедиция была феноменально удачна. Привезли уникальные вещи, которыми мог бы гордиться не один этнографический музей. Красота этих домотканых сукон, их крой, романтический крой, широкий и прочее, просто на этой пустой сцене работал великолепно. И были чоботы, украинские сапоги крестьянские, в которых ходят. И был такой очаровательный сапожник Николай Чемоданов. Чемоданов. Ну, Коля. Николай Чемоданов, да? Как? Чибин. Ну, хорошо, Коля. И Коля начинает разносить эти сапоги в актерский туалет, уборный. актрисы, только что танцевавшие в «Жирафле, жирафля», день и доль, кричат: «Коля, что ты принес? Как мы будем в этом ходить?» И тот важно заявлял: «Ничего, будете ходить на Украине, только в сапогах и ходят». А Александр Яковлевич сделал это сознательно, чтобы сбить жеманную походку, которая, в общем, выработалась. Ходили после этого актеры превосходно. Ну, это, думаю, еще одно. Здесь есть Любочка Горячих, это к вам, сыгравшую мальчика в этом спектакле. Причем смелость Александра Яковлевича заключалась еще и в том, что Любовь Горячих выступила, по-моему, с большим успехом у Дикого в роли леди Макбет Ценского уезда. Правильно? Ну вот, и после этого крестьянского мальчика в спектакле «Дома о британке», который должен нянчить маленького ребенка. Кругом идет война, все воюют, а вот его поставили на такую очень ненужную ему работу. Очень интересно, когда вы присутствуете при рождении образа. Как возник этот мальчик? Когда-то мы с Юрием Ивановичем ездили по Украине. И вот громадное поле, нивы, одна узкая дорожка, поднимающаяся кверх, к дубу, такому дубу, как на картине Шишкина. Тогда были очень моторы слабые, это был фордик какой-то списанный, пыхтел, но потом на большой скорости взлетел туда наверх, там была маленькая полянка, и оказалось, что на этой полянке мальчишка пас овец. Овцы в рассыпную, а мальчишка, типичный крестьянский мальчишка в длинной холщовой рубашке, вдруг кинулся под машину. Ну, заскрежетали тормоза, машина остановилась, мы ничего не поняли. Он выхватил из-под колес тряпичную куклу с нарисованными чернильным фиолетовым рядом глазами, ротиком и так далее. Вот как родился этот образ. И вот как жаль, что режиссеры другого московского театра разделались с мальчиком, считая, что это, так сказать, не даст того, что нужно, и сделали из мальчика, который нянчил ребенка, а кругом война, сделали девочку. Ну, Бог им судья. Так. И после этого спектакля Александр Яковлевич дал нам с Валентиной Федоровной делать спектакль «Мадам Бовари». Сами понимаете, ответственность колоссальная. Ну, попробовали. Когда он вел, мы вошли в кабинет, стоял громадный стол, на столе гора любого материала. Французская провинциальная архитектура, рисунки того времени. В общем, все, что не нужно, никуда уходить, никакой музей, никакой библиотеку. И, кстати, это была тогда еще одна деталь, которая сейчас как анахронизм. Этим всем занималась литературная часть. В ее задачи входило обеспечивать творческих работающих над спектаклем теми материалами, которые необходимы. Вот идет работа. Театр уезжает на гастроли. Макет готов. Александр Яковлевич приходит, садится, смотрит. Проверчиваются дома, показываются все этажи, показываются въездные эпизоды между домами. И Александр Яковлевич смотрит так спокойно, потом вздыхает и говорит: «Жалко, что в этом оформлении нет». И сделал вот какой-то удивительно, я левша, мне трудно правой рукой, удивительный пластик. «Жалко, что это Этого в макете нет. Но, в общем, сдавайте в постановочную часть, и все. Прощается и уезжает тот же в Ленинград. И вы знаете, этот жест так подействовал, что пришлось все просматривать от начала до конца. И когда этот просмотр закончился, было понято, что придумана очень простая вещь. Два дома. Видно? Два дома. Которые вертелись, как полагается, и так далее. Но что же это за дома были? Это были архитектурные муляжи. Внутри была лестница. Это что я говорю? Внутри была лестница, внутри было все то, что, так сказать, то, что полагается. Нет, это потом было. Вот. И, в общем, пришлось ночь работать напролет. И вот в таких набросочках неожиданно появляется вот такая деталь. Вот она здесь. Винтовая лестница. Сначала скромно, у одного дома. Потом эта тема немножко развивается. Но еще это трудно видно, я понимаю. Но еще эти лестницы принадлежат домам и находятся внутри домов. Тут есть детали, которые подтверждают, что они внутри, опять-таки, архитектуры. И в конце концов, после еще нескольких усилий, возникает то, что вы уже видели. Возникает мадам Бовари, лестницы вынесены за объемы домов, они становятся порталами, вот, и это уже сценическая архитектура. Уже муляжи исчезают. Кроме того, удаленные лестницы оставляют место, куда в эти отсеки можно вставлять фрагменты оформления, выкатывающегося между домами. Когда этого не было, то были просто отдельные, не связанные ни с чем куски, а сейчас справа и слева. Товарищи, спектакль этот был феноменально труден. Музыка Кабалевского, я никогда не забуду появление Кабалевского в кабинет Александра Яковлевича, это был застенчивый человек, но когда он ушел, казалось, что он еще более худым стал. Он вошел уже вот как тростинка. И вот я был свидетелем, как Александр Яковлевич давал задание композитору. То есть вырос передо мной, вырастал совершенно выстроенный от начала до конца по законам музыкального искусства музыкальное произведение. И не случайно потом, когда прошли какое-то количество лет, концерт для скрипки с оркестром Кабалевска была музыка к спектаклю «Мадам Бовари». Вот это было одним из тех потрясений, которые я испытал, когда слышал вот эти, вот этот, так сказать, вот эту работу Александра Яковлевича с... Моему соседу хотелось бы услышать о спектакле «Веер леди Уиндермир» и о «Чайке». О спектакле «Веер леди Уиндермир» я вам скажу коротко. Он просуществовал одну репетицию. Достаточно вам? Вот. Сейчас. Не будем, так сказать, тут шутить. Это одна из... Вы хотите просто подвести к концу уже, да? Время, да. Ну, хорошо. Еще одно, чтобы закончить, что времени нету. Сейчас нет. Два слова еще о мадам Бавари. Это то, что никто не знает, кроме меня. Была сцена, если вы помните, сцена, когда Алиса, Эмма, собирается покончить с собой. Она бросается по лестнице на третий этаж, и в проеме окна она произносит этот свой монолог. «Ну что же я не кончаю?» и так далее, и так далее. Причем монолог был построен очень странно. Она произносила фразу, пауза, ну, размышляя, человек собирается покончить с собой. Еще фраза, оказывается, ее страховал Иван Егорович Бойко. Все-таки высота была 6 метров. И в это время шла яростная дискуссия, ну, дискуссия, давайте не назовем это, яростный спор. Иван Егорович выступал как голос народа. Мысли о самоубийстве. Он говорит, я тебе покажу. Ты только попробуй броситься. Я тебе... Часть текста я не могу передавать. И это вся сцена. Вот что такое рабочий камерного театра. Спектакль... А? Так, теперь опускаем очень много, опускаем десятка-полтора спектаклей, в которых и раскрывался, собственно, Александр Яковлевич как Таиров в работе с художником, в котором раскрывались его удивительные черты, человеческие черты. Ну, например, в 2 часа ночи вдруг звонок. Мы жили, группа актеров, семьями жили на втором этаже в коридоре, которого, так сказать, остряки назвали альпийской розой, кажется, за запахи. Вот. Стук в дверь, 2 часа, вызывает на сцену. Александр Яковлевич просит. Пустота сцены, нет более тоскливого, чем ночная оголенная сцена с одной стоящей где-то посредине дежуркой. И вот Александр Яковлевич, он не извиняется. Он сразу говорит, Женя, дорогой, мне нужно решить вот некоторые творческие вопросы. Давайте подумаем. И начинается разговор о спектакле «Судьба Реджинальда Дэвиса». Действительно сложного в постановочном плане. Действительно, так сказать, требующего разговора на сцене. Сначала такое раздражение, в общем, ну, обычное раздражение, когда вас поднимают с постели. А и тут же это сменяется глубочайшим уважением по отношению к Александру Яковлевичу, человеку, который был всегда потоком высочайшего творческого напряжения. Ни одного часа в сутки. Вот это было одно из тех качеств, перед которым мы все преклонялись, и перед которым преклонялись рабочие, считавшие его таким же мастером и таким же работником, как и они все. Еще один штрих и к рабочим, и к спектаклю «Веер леди Уиндермир». Надо сказать, что последние спектакли Александра Яковлевича суживались и приходили в маленькие площадки первого плана. От этих масштабов, взлетов куда-то на все, на все пространство были узкие станки, были узкие площадки, была крошечная площадка спектакля «Он пришел», отмечала прессу виртуозные мизансцены и, так сказать, идеалом мизансценирования, это было в прессе. И, наконец, «Веер леди Уиндермир», тоже узкая площадка, тоже, кажется, 3 метра. Предметы быта, то есть китайские вазы, китайские или японские ширмы шелковые, деревянные панели, изящнейшие туалеты. Были такие? Были очень красивые, удивительные туалеты. И еще одно. Первый раз за многие, так сказать, годы, а Лиса Георгиевна в иных качествах.
Это возрастная роль, да?
Это не возрастная роль. Это не, дело не в возрасте, а дело в акцентах, которые ей были преданы. Где-то на грани с отрицательным образом.
Так? Да, очень характерная.
Очень остро характерная роль. Дубовые панели со сложными профилями. И, так сказать, острота характеристики в этом, гигантские люстры, острота в этом оформлении была в одном только эпизоде, она задавала тон. Это стояли черные кожаные кресла, и над панелью во всю высоту, так сказать, уходя в невидимое, висели в аляповатых золотых рамах изображения дипломированных псов и лошадей. С одной стороны, респектабельность, респектабельность английского этого, и с другой стороны, что это такое есть. Вот такое было оформление. Оно просуществовало очень коротко. На репетиции мы настолько были уверены в успехе и правильности решения спектакля, что никого не пригласили. Спектакль просуществовал ровно столько, сколько нужно было пришедшим сесть в кресло, сказать несколько слов, подняться и уйти. Когда я вышел в зрительный зал, рабочие уже знали. Снимали декорации, разносили им. Иван Иванович Лукин сказал, вот это тоже характеристика этих людей. Кондратич, мы освободили место, мы эту красоту уберем, она обязательно когда-нибудь пригодится. Вот что такое был рабочий класс, и вот то, чем закончился веер «Леди Вандермир». Все тогда?
Спасибо большое.
Пожалуйста. Жалко, не дали мне, у меня же больше.
Последние годы камерного театра были очень драматичны. Это сложный период в истории нашего театрального искусства. Это сложный период и трагичный во многом период в жизни Таирова. Время бесконфликтной драматургии, которая лишала Таирова возможности ставить настоящую большую драматургию, мечтать даже о трагедии, которая была так необходима камерному театру в это время. Это время амхачивания, когда МХАТ, признанный за эталон, признанный за первый театр страны, так сказать, диктовал не только театральную моду, но это была своего рода такая ориентация для всех театров. Все должны были идти по пути МХАТа, и все своеобычный метод Таирова, стиль Таирова воспринимался как никому не нужная вычурность, манерность. В эти трудные для Таирова годы рядом с ним была его ученица, его преданный друг, актриса камерного театра, позднее режиссер театра, Нина Станиславовна Сухоцкая. Ну, Нина Станиславовна не только режиссер и актриса камерного театра, она племянница Алисы Георгиевны Коунан, она была членом семьи Таировых, и сейчас я ей предоставляю слово.
Дорогие товарищи, я что-то сомневаюсь, что стоит мне представлять слово. Сомневаюсь, потому что все очень устали. И, конечно, очень долго и душно. А? Во-первых. Во-вторых, я сама только встала с постели, чтобы прийти сюда. А сейчас уже смутно соображаю, если я даже буду говорить, простите меня, если будет все несколько несуразно, потому что я уже соображаю плохо, я была больна. Тем не менее, меня очень просили сказать о последнем периоде жизни, о закрытии камерного театра. Насколько я поняла, просили сказать, потому что всякие слухи ходят, неизвестно, почему вдруг закрыли камерный театр. В прессе не было никаких порочащих этот театр писаний, ничего подобного. Что такое случилось, непонятно. Должна вам сказать, что мы тоже, работники театра, не очень-то понимали, в чем дело. Вернее, просто не понимали. Потому что как раз в этот период времени все хорошо шло. «Старик Горького» – великолепная постановка. Айсан Яковлевич, вы видели, да? Да. Очень приятно. Вот «Старик Горького» имел настоящий, даже, может быть, не уж очень широкого зрителя, но подлинный большой успех. Он был необыкновенно интересен. После этого была поставлена еще там последнее слово. Спектакли шли хорошо, благополучно. Не было даже обычных упреков в репертуаре со стороны блаженной памяти глав репорткома. Почти не было. Последний спектакль под довольно символическим заглавием «Кто виноват?» Это был последний спектакль Камерного театра. Когда уже театр лихорадило, когда уже труппа не понимала, что, собственно, происходит внутри, что-то делается, а что непонятно. Этот последний спектакль как раз я ставила совместно с режиссером театра Лукьяновым. В течение 3 недель мы его поставили, и он был очень положительно принят, хотя совершенно этого не заслуживал. Очень положительно был принят. Репортком во главе с милейшим Владимиром Федоровичем Пименом, который, значит, ну, я ему ответила так хорошо на обсуждение, сейчас не буду даже говорить, но... который вообще провозгласил его чуть ли не вообще новым этапом в жизни камерного театра. Вот так ты и должен работать. Театр, спектакль был плохой. Но и пресса, и наш комитет по делам искусства были в восторге, все казалось хорошо. И вот мы-то чувствовали, что происходит что-то, какие-то комиссии работают, какие-то люди, труппа волнуется. Труппа в большинстве своем очень хорошая была труппа в камерном театре, очень дружная. И в большинстве своем люди, так сказать, были горячо спаяны, вместе страдали друг. За исключением некоторых персонажей, не хочу их называть, конечно, которые дошли до прямого, ну, я бы сказала, предательства просто, иначе это не назовешь. Потому что, например, тот же Владимир Шупименов, хохоча над одной нашей актрисой театра, смеясь, позвал меня и показал Нину Сенсаловну, посмотрите, какой донос написан на Таировой на вас. И действительно, это было даже не вызвало у меня возмущения, потому что это было настолько глупо и настолько смешно, и настолько шито белыми нитками ложь, понимаете, что тут даже возмущаться-то было, собственно говоря, как-то трудно. Он посмеялся, я вместе с ним. Но что происходит, никто не мог понять. И вот, надо вам сказать, дорогие мои, маленькое отвлечение в сторону. Ведь жизнь Таирова, была его путь, не был усыпан розами. Это был очень трудный, очень тяжелый, очень тернистый путь. В какой-то мере, как он не оберегал Алису Георгиевну, которую преданно горячо всегда любил и щадил, в какой-то мере все-таки она разделяла с ним вместе горечь несправедливых, подчас по невежеству, густопсовому невежеству порой, а подчас были и злонамеренных каких-то нападков со стороны прессы, кто-то хотел выслужиться, кто-то хотел что-то почернить. Ну, словом, была всяческая гадость. И вы знаете, что, товарищи дорогие, я хочу сказать, что несмотря на все трудности, которые переживал Александр Яковлевич, начиная с выгона в 16-м еще году камерного театра из этого помещения на Тверском бульваре, где был в первый, увы, не в последний раз снята была надпись «Московский камерный театр». Начиная с этого момента, когда театр оказался без помещения и волею превосходящих сил противников был, собственно говоря, уничтожен, вот как феникс из пепла возник так незаметно в маленьком здании на улице Герцена ныне, тогда на Большой Никитской, в РТО такой был театрик, куда и пришел Луначарский смотреть «Соломею», началась революция, пошел 17-й год. Анатолий Васильевич в дальнейшем один из самых преданных, настоящих, серьезных друзей Камерного театра и Таирова, в частности. Вы это можете узнать, кто интересуется по всему, что он писал о Камерном театре, он много писал о нем. И бывал у них, и был их близким другом, и Алиса, и Таирова. Вот он пришел на спектакль «Соломея», где в холоде, ну, это был 19-й, по-моему, конец 18-го, не помню, 18-й, да, год, и сидели, ну, в «Соломее» все были полуобнажены. Вот это помнит, наверное, Христина Феофановна Бояджиева. И кто тут есть из наиболее старшего поколения актеров театра? Сидели голенькие на сцене, синие, трясясь от холода, потому что помещение не топило, зрители сидели в шубах, шапках, валенках, в чем не попали. А тут эти самые голыши на сцене, Анатолий Васильевич вскочил с места, швырнул свою довольно роскошную шубу и расстегнул пиджак и сидел вот в таком виде, замерзший демонстративно. Был такой красивый жест. Так вот, потом с помощью великолепных людей Александра Александровны Яблочкиной, Александра Ивановича Южина, Малый театр всегда очень любил Камерный театр. И Ермолова очень любила. Вы знаете, наверное, многие это из истории театра. Так вот, с их помощью, и с помощью, конечно, в первую очередь правительства, уже теперь советского, театр водрузился опять на своем месте на довольно долгие годы. Но скоро все-таки, со временем все-таки ему пришлось опять снять эту вывеску и заменить ее очень пышным названием «Театр имени Пушкина», который, правда, не очень был причастен к этому театру, и, вероятно, это очень, так сказать, приятно, что он был не очень к нему причастен. Но, тем не менее, название это висит на фасаде театра. Так вот, что я хочу вам сказать, поскольку просили меня рассказать именно о конце театра, хочу вам сказать о том, во-первых, что мне всегда казалось, ведь эта трагедия, о которой я сейчас буду говорить, она в какой-то мере оптимистическая трагедия. Вы знаете, что мне всегда казалось, что Александр Яковлевич по-настоящему, полнокровно, глубоко счастливый человек. Да, счастливый. Несмотря на все свои беды и горести, их было много. Перечислять их сейчас нет времени, а то бы я это охотно сделала. Счастливый почему? Потому что его работа, его театр, это было не только призвание, это было счастье для него. Счастье работы. Может быть, те, кто немножко знает театр, знают, что никогда он не обращался к другим театрам, хотя много его терзали, прося поставить тут там спектакль. Нет, этого он не делал, по радио не выступал, ничего, он всецело в Камерном театре. Так вот, я говорила вам уже, простите, я несколько сбивчиво, я сейчас все говорю, начала говорить о том, как лихорадило нас всех, и мы не понимали, что происходит. И наступил день, который нам объявили как последний день, собственно, существования Камерного театра. Мы играли последний спектакль Камерного театра. Это была «Адриан Ле Куврер», которая шла в этот вечер 836-й раз. Я помню очень хорошо, что делалось около театра. И вы знаете, вот я всегда этому удивляюсь. Удивительный народ москвичи. Ведь, казалось бы, огромный город. Это не маленький какой-то Царево, как Шайский или что-то такой, какой-то маленький провинциальный захолустный городок, где бирюлевским барышням все известно. Ничего подобного. Это огромный... А как, откуда, по какому беспроводному телеграфу вдруг разнеслась по городу вещь, что закрывают Камерный театр? И что было около театра, это трудно описать. Ну, сначала приходили люди часа за два, все стояли, ждали, просили, нет ли лишних билетиков, если кто-то проходил в театр, как все как положено. Дальше была там толпа уже так велика, что вызвали милицию. творилось, Бог знает что, зал был переполнен. Я смотрела этот спектакль с верхнего яруса. Спектакль шел неровно. Очень трудно было играть актерам. Очень трудно. Они, некоторые даже не могли смотреть в глаза друг другу, своему партнеру. Они были растеряны. И необыкновенно, я счастлив, что я ее видела в этот раз. Потрясающая была Алиса Конан. Никогда в жизни она не играла свою Адриену за все 836 раз, так как в этот вечер. Очень интересен был мне зрительный зал. Тишина была редчайшая, какая-то торжественная тишина. Подчас вдруг кто-то всхлипнет, подчас какой-то вскрик в каком-то месте спектакля, и все. После антрактов и особенно в конце спектакля это были безумные, бешеные овации. Зрители не расходились никто. Кричали, вызывали Таирова. Таиров весь спектакль смотрел из своей ложи, и напротив него в директорской ложе сидел Василий Васильевич Панин, будущий, как мы уже знали, художественный руководитель театра в этом помещении. И они так сидели друг против друга. Вызывали без конца Таирова. Таиров так и не вышел на сцену. Он оставался в своей ложе. Что творилось после конца, описать трудно. Я помню один такой очень, ну, поразивший меня и многих, конечно, в зрительном зале момент, когда вдруг один молодой человек ринулся на сцену, каким-то чудом, не знаю путем какой эквилибристики, перелетел через оркестровую яму. Помните, Танимочка, бросился на сцену к Алисе Георгиевне и, рыдая, поцеловал ее по платье и приколол ей к груди значок чайки мхатовской. А чин это был или молодой актер, я так и не знаю кто, или студент художественного театра, не знаю кто. Крик стоял в театре, кричали Таиров дикими голосами. Ванин ушел из своей ложи, Таиров давно ушел, его не было. Ко мне протиснулась Варенька, помните, такая у нас была, ну, как они называются, господи, которые бегают всюду и все разносят. А? Курьер, вы правы. Вот эта самая Варенька протиснулась ко мне наверх и сказала, что Исаакиевич просит меня к себе. Я пошла к нему. И то, что я увидела, меня как-то сразу потрясло. Этот кабинет Таирова, который так хорошо и очень точно описал и Евгений Кондратьевич, говоря об этом, и который так непростительно, я удивляюсь, как же вы, москвичи, не возражали, был превращен в туалет для зрителя. Понимаете, в этом кабинете царила разруха совершенно, какая-то непонятная. Стол был перевернут, на полу валялись какие-то бумаги. Бог знает что, как кресла все были сдвинуты, столы, среди всего этого дело мотался, а Александр Яковлевич метался, вернее, как лев в клетке, и сразу набросился на меня, так как он умел, он был очень вспыльчивый человек вообще. Набросился на меня: «Нина, что вы смотрите? Что вы делаете? Вы же дежурный режиссер по театру. Сейчас же будет скандал, сейчас будет, Бог знает, немедленно давайте рабочий железный занавес». Я побежала вниз, и под названием «Кот» Катерина Михайловна Шелестова, наш помощник режиссера, по моему сигналу, значит, дала этот страшный, массивный, огромный железный занавес. Он медленно, тихо шел, сдвигая свои страшные створки, В зале воцарилась мертвая тишина. Только вот этот звук скрежещущего металла, металла о металл, он шел по таким рельсам. Ну и так постепенно, знаете, как в крематории эти створки смыкаются, но все это, к сожалению, сошлись эти створки, и стало ясно, все, конец. Я прошла через сцену в квартиру, они жили при театре долгие годы последние, в квартиру Осиняковича Лиза, зашла за кулисы, пошла туда. Туда же пришли кое-кто из друзей театра и кое-кто из актеров. Осиняк всех гостеприимно принял. И должна вам сказать, дорогие мои, что еще не в первый раз, но я любовалась и восхищалась мужеством, благородством, каким-то огромным человеческим достоинством, с которым держали себя в эти трудные минуты эти два больших художника. Ну что ж вам сказать дальше? Финал был печален. После этого начались дни страшные, тяжелые. Осиняковича появились такие признаки тяжелой болезни. И кончил, да он, состояние его было плохое. Каждый вечер я выходила с ним по переулкам. Все темно уже было, поздно очень выходила. Чтобы он только не видел театра этого. Я туда не ходила. Я ходила по Южинскому, Спиридоновскому. Туда с ним, чтобы он мог немножко вздохнуть, подышать воздухом, погулять, иначе он не выходил из квартиры. Ночью я его немножко выводила, мы ходили с ним. И однажды, я помню, он преодолел все преграды и мое настойчивое желание повести его в другую сторону и пошел по Богословскому переулку, туда, к Тверскому бульвару, где, значит, боковая сторона театра. А там темно было, но было видно, маленькие какие-то дежурные лампочки освещали люльку, при которой работали днем рабочие, и уже наполовину покрашенную стену, эту страшную стену, которая красила светлый такой слоновой кости цвет. И я была потрясена тем, как реагировал на это Саяк. Он схватил меня за руку и, глядя на это, счастливо говорил: «Нина, смотрите, смотрите, они делают ремонт, они, наконец, ремонтируют это тут, они красят, вы смотрите, Боже!» И потом горестно сказал: «А сколько лет я добивался этого?» В скором времени ему стало плохо настолько, что врачи рекомендовали отправить его в больницу. Помню, простите меня, довольно страшный момент, отправить его в больницу. Я была у них, Алиса ушла переодеться к себе в комнату, а Осиняковича стоял в так называемой большой комнате и смотрел, не отрывая глаз почему-то, молча, на стену напротив, стену дома, который был по другую сторону большой кронной. Алиса крикнула: «Все, я готова, одевайтесь». И я пошла в переднюю, чтобы взять пальто Осиняковича, и была совершенно ошарашена звуками, которые вдруг до меня донеслись. Это были звуки траурного марша Адриена Люкура. Я сначала поняла, что это какая-то невероятная галлюцинация слуховая. Я подошла к выходной двери. Нет, действительно, звуки доносятся из театра Пушкина оттуда. Я крикнула Алисе, что одну минуточку, одевайтесь, я сию минуту приду. И побежала туда и увидела, что в мужских грим-уборных расположился оркестр. И так как театр Пушкина, репертуар у него еще не было, они играли первое время в основном театр, репертуар камерного театра, вводя туда новых актеров. И там шла оркестровая репетиция Адриена Люкура. Я подбежала к Глисбургу, дирижеру, и шепнула ему: «Что, Николай Николаевич, сейчас мы везем в больницу Осиняковича, мы не можем его свести с лестницы, лестница-то одна, это тут же, под звуки этой музыки, ради бога, прекратите». Он понял все сразу, конечно, сейчас же остановил оркестр, объявил перерыв. И мы, я повернулась домой, мы спустили, Алиса так как-то не услышала, слава богу, эту. Мы спустились с Санекшем в карету, которая нас ждала больничная. Умер Александр Яковлевич в больнице имени Соловьева, куда мы тогда и отвезли, 25 сентября 1950 года. Чтобы так страшно, грустно не заканчивать свое выступление, я хочу вспомнить, к сожалению, не помню наизусть, но мне хочется вам сказать об этих строчках. Может, я их слегка перефразирую, но примерно помню. Это абс... Что вот такое? Что такое? Это что? Это вы теперь слышите хорошо? А раньше вы меня не слышали? Слышали, слава богу. А то я думала, вот теперь я себя слышу. Не надо. Так вот, этот... абзац из книги Алисы Коунан «Страница моей жизни». Она пишет об этом именно периоде, после закрытия камерного театра, как они жили. Я вам не рассказывала подробности, всю историю с театром Вахтангова и так далее. Просто нет времени на это, друзья мои. Это уж я опустила. А она пишет так, как она как Санекш ее подвел к окну и показал ей на улицу. Тогда Большая Бронная была в булыжнике, мостовая. И он сказал, смотри, вот меж булыжников пробивается трава. Ведь невероятно. Ходят тяжелые машины, грузовики, топчут ее люди. А трава все равно пробивается и живет, и растет. Вот так и искусство, сказал он. Оно прорвется и будет жить вечно. Мне очень хочется, товарищи. Сегодня какой-то очень радостный, в общем, день-то приятный. Мне хочется, прощаясь с вами, сказать о том, что среди всех добрых, хороших лиц, которые тут я вижу, и которые внимательно, бедняги, слушают все наши разговоры, наверное, уже очень устали, тут есть целый ряд товарищей моих по театру, с которыми мы вместе долгие годы встречались, играли. Я хочу их назвать и сказать им о том, как приятно всех видеть. Вот Любочку Горячих, вот Тамарушку Тихомирову, бывшую леди Уиндермир, а Любочку и Фелисите в «Мадам Бовари», я называю лучшие роли, действительно очень интересные, и «Перепелка» в пьесе Паустовского «Пока не остановится сердце». Тут и Христина Феофановна, можно сказать, старейшина наша, боязжива Христина Феофановна, которая играла в самых зародышах камерного театра, в самые первые времена его жизни. Тут и очень любимые близкие друзья Алисы Саньякович, Танима Николаевна Мастинг и Владимир Аркадьевич Людковский, наши актеры нашего театра, прошедшие большую жизнь с театром. Тут и милейшая Валентина Федоровна Кривошейна, талантливейший художник, который вместе с Евгением Кондратьевичем работала над многими постановками, которая была маг и волшебник по театральному костюму. Тут и Лидия Владимировна Бибикова, которая работала не в актерском составе, но тоже выполняла довольно неприятные функции в администрации театра, и приходилось ей подчас туго. Тут и Имберг Александра Николаевна, которая в «Раскинулось море широко» играла замечательно, и эту самую Кити и многие другие роли. А Танечка Михайлова Бударова, которая не так много поиграла, но просто очень была приятна в коллектив, мы ее все нежно-нежно любили. Хотя она играла все-таки кое-что. И играла очень хорошо. Всем вам огромный привет! С я вам спасибо, что вы тут и что вы все существуете.
Спасибо, пожалуйста.
Простите, я не назвала еще одного человека. Алексея Сватикова, родного племянника Айсара Яковлевича Таирова и нашего постоянно друга и любящего. Он и жил в одной квартире с Таировым и Зарисой долгие-долгие годы со своей матерью, сестрой Айсара Яковлевича Елизаветой Яковлевной Таировой. И хотя он не имеет никакого отношения к искусству, а занят какими-то мне не очень понятными, очень учеными делами, он молодой ученый, все равно...
записей стихов Блока. Она провела прекрасные вечера, на которых бывала театральная Москва, и уже вот люди моего поколения как-то застали Коунан именно вот на театральных ее вечерах, авторских ее вечерах. Вышла книга воспоминаний «Страницы жизни». Это блистательный образец вот театральной мемуаристики. В эти годы она дарила дружбой одного студента ГИТИСа, режиссера Михаила Левитина. Михаил Левитин написал книгу, которая называется «Болеро», и там есть прекрасная глава, я помню ее название, «Алиса Верная». Она так называется, «Алиса Верная». Он знал Алису Георгиевну, и я попрошу главного режиссера театра «Миниатюр» Михаила Левитина вспомнить вот эти встречи с Алисой Георгиевной Коунан. Прошу вас.
Знаете, я не кстати здесь, но я понял это несколько позже, потому что прошло почти 3 часа, и, может быть, в то же время и кстати. Сейчас мы пытаюсь объяснить вам, что я вообще здесь делаю, и что мои товарищи, пришедшие сюда, здесь делают. Здесь был наш вечер, встреча с нами, все было понятно, а что сейчас? Дело в том, что когда началось это паническое событие, именуемое столетием Таирова, и когда отмечать это ЮНЕСКО решило, и когда все так широко началось, я был поражен. То ли я чего-то не заметил, что-то пропустил во время вот строительства нашего небольшого дела. Не знаю, что случилось. Но когда случилось, я сказал себе, где бы ни было, не происходило, не произошла встреча камерников или разговор о камерном театре, однажды ты должен там побывать, и если необходимость в твоем слове такая внутренняя в тебе самом возникнет, то и рассказать, что, собственно, произошло в моей жизни. Я не могу рассказать, что это была встреча с Коунан, потому что это была встреча с главным, и эта встреча не повторилась. И не о Коунан сейчас речь. Хотя она ответила мне духовной взаимностью, такой сильной. Коротко, очень коротко. В повести, которая напечатана в книге «Болеро», и которая, вероятно, прошла мимо многих из вас, есть такое название «Витя Куза в сандалиях на босу ногу». Никакого отношения к артисту Вахтанговского театра фамилия не имеет, совпадение случайное, факты биографии общие. Я долго думал в детстве, очень рано, почему театром занята душа. Вокруг было много очень скучного, обыкновенного, разного театра, но незначительного. Книга биографическая. Пока не обнаружил книгу Константина Державина в поисках, каких-то невероятных поисках в букинистических магазинах и на полках, книга о камерном театре. Ничего скучнее этой книги, да просит меня вероятно, уже покойный Константин Державин, я в жизни своей не читал. Но там были фотографии. Фотографии спектаклей и людей. Такие фотографии, таких спектаклей, ради которых мне стоило продолжать заниматься театром. И захотелось верить, что вот это и были мои такие бредовые сны, видения. Необыкновенные видения какие-то. Сначала я подумал, что эта книга о каком-то театре музыкальном, оперном. Потому что только в оперном театре такое нагромождение. А потом я пошел дальше и понял, нет, это мир. Это такая действительность. И это такая новая действительность. И она уже была кем-то сделана. И она где-то существует. И в ее стоит найти. обнаружить. И тогда я был маленький, достаточно небольшим, лет 13. Я написал книгу, написал письмо Алисе Георгиевне, как разыскал адрес. Книжка придумана, сочинена, встреча с полубезумным стариком, который мне рассказывает о камерном театре, какие-то дети, там ужас, что там происходило в этой истории. Я не знаю цены этой повести, Господь с этой повестью. Важно то, что я написал ей письмо, и важно то, что она мне ответила. Важно, что я написал второе письмо, и важно, что она мне снова ответила. И когда я приехал и поступил в театральный институт, это произошло тоже очень рано, я пришел к ней, и история произошла мгновенно и смешная. Я открыл дверь, вернее, она мне открыла дверь и сказала, я сказал, здрасте, я Миша. Она сказала, вы из Одессы. Она поняла, хотя уже после писем прошло тоже лет 5-6. Мне показалось, что в тот период, какой-то странный период, мне показалось, что не очень-то заняты были люди камерным театром. Не очень. И поэтому она мне отвечала. И ее фраза о том, что творчество актера противопоказано неврастении, что Александр Яковлевич тогда говорил в здоровом теле здоровый дух, и что только не физиология. Наверное, вопросы я какие-то задавал ей по поводу экзальтации, эмоциональности, все то дурно как-то понятое по наукообразной книге покойного, наверное, очень милого Константина Державина. Такая первая книга такая в моей жизни о необыкновенном театре. Даже не о камерном, а так как камерный театр для меня синоним необыкновенного театра. Я знаю ваши программки, хотя я совершенно не театровед, и считаю, что интерес к камерному театру, живой интерес, объяснен только тем, что это еще недооткрытое пространство. И я очень люблю вот работы нашего дорогого ведущего сегодняшнего вечера, по-моему, талантливого человека очень, Николаевич Сергей. Но я так боюсь, что будет о камерном театре и о Таирове сказано все, что уже сказано, предположим, о театре Мейерхольда или о Вахтанговском. Я так боюсь досказанности истории камерного театра. Я так боюсь, что обнаружится система Таирова и будет сформулирована и воплощена. Ничто не может быть сформулировано и воплощено. Ничто. Театр умирает. Театр умер. Умер трагически, конечно, вероятно, пришел момент, когда кто-то помог умереть, конечно, и болезнь Александра Яковлевича, и все это мучительно, но пусть останется в какой-то степени недосказанность. Еще одна-две книги, и пусть камерный театр будет тайной. Это все-таки запретная еще тема у нас. Это еще, несмотря на то, что Виляр весь вышел из камерного театра, все-таки, тем не менее, нет камерного театра. Ему нет. Есть вы, и есть домашняя обстановка, в которой чужой голос странен. Я думаю, Господи, люди сидят, они работали с Таиром, с Коуэном, ну, люди сидят, и зачем им трагические какие-то вопли? Это встреча милая, домашняя, очень драматическая встреча. Это ваши волнения и слезы. А что же, так сказать, осталось у нас? Вот скажу вам, что осталось, и на этом закончу, что у нас осталось. Следующий моим таким моментом одним, связанным с камерным театром, кажется, 80-летие Александра Яковлевича отмечал в 65-м году, по-моему, так оно, естественно, и было, и в ВТО оно проходило. Я помню, что я появился там, я появился везде, где произносилось слово «Атаиров». Мне стыдно, я не театровед. Мне стыдно признаться в том, что, вероятно, в творчестве, в работе такой связи огромной вы не обнаружите, но внутренняя человеческая связь была так велика, что даже винодел Таиров в Одессе, когда я узнал, что там какой-то поселок Таировое кладбище Таирова, я был уверен, что каким-то образом это связано с Александром Яковлевичем. И вот на этом вечере выступил Николай Павлович Акимов, далекий, вероятно, Таирова человек, жесткий человек, с горьким таким юмором особым. Он повернулся к президиуму, где сидел мой педагог и учитель Завадский, где сидел Охлопков, где сидел еще несколько человек, по-моему, Охлопков был. И он произнес коротко одну фразу. Он сказал, у нас было 4 великих режиссера. Станиславский, Вахтангов, Мейерхольд, Таиров. Мы с вами, уважаемые товарищи, не обольщайтесь, невеликие. Это было грандиозно. Это было грандиозно, и казалось, что что-то как бы вот закрылось. А потом вот началась не дружба, а встреча с Алисой Георгиевной, которая никогда, никого, как мне кажется, после смерти камерного театра, или, может быть, во время, из моих таких простых психологических явлений, не пускала глубоко в свою душу. Я сужу и по ее, что ли, образу, по ее образу, по ее способу жить, общаться, говорить, делать жизнь. Она ее, конечно же, делала. И хорошо бы нашим огромным, если они существуют, и тем артистам, стоящим в центре театрального процесса или в центре какого-то театра, хорошо бы помнить о том, что артистка, героиня театра, это еще мифическое, мифологическое какое-то существо. Я даже не могу вам передать, что это такое. Это не просто героиня, не просто талантливая, не просто чувственная, а это... Вы знаете, существующее над миром существо. Это надо уметь в себе поддерживать этот огонь. И мне казалось, что этот трепет и этот ее пафос ее личности и в прогулках по Тверскому бульвару, и в наших коротких, я, к сожалению, Нина Станиславовна с вами там не встретился, и в наших коротких с ней встречах производило мне сейчас холодноватое, жуткое и прекрасное впечатление, вы понимаете? И как она сидела, и пластика вся ее, вся эта шаль вечная, которой она организовывала свое тело, ее дыхание, которому, оказывается, подражало десятки-два дурочек театральных московских, и слава богу, что сейчас они не подражают этому дыханию особому. Понимаете, и морозный этот воздух, я помню, зимой энергично идущий, и как будто счастливый, хотя это пафос. А потом пластинка, и вернее, вот я написал письмо-то после пластинки, после «Мадам Бавари» спектакля, когда была понятна система голосов, звуков, музыки, когда было понятно, что основным персонажем этого театра являлась музыка, творимая Таиром Миконен. Не случайно здесь даже художники, и прекрасный художник, говорят о музыке. Она являлась композиторством камерного театра. Как это? Где это и откуда брал Александр Яковлевич? Откуда он брал это? И жизнь его, о которой вы сейчас начали говорить, или трагические картины, она была, конечно, чрезвычайно трагична, как любая жизнь деятеля театрального, как человека, который решил здание выстроить и выстроил. Что немыслимо и совершенно невозможно. Я скажу вам, что похвастал когда-то перед Алисой Георгиевной и сказал ей, что вот вышла книжка о Мейерхольде. Я совершенно не знал об отношениях камерников и мейерхольдцев. И я помню, она посмотрела и сказала, да, Александр Яковлевич тоже выйдет скоро, книжка выйдет. Она не оценила никак книжки Мейерхольда. И тоже это было, в общем, моментом, который следовало понять и простить. Я хочу сказать вот что. Камерный театр для меня, для нас, потому что когда-то Завадский заставил меня на курсе, это так надоел мне своим камерным. Расскажи, как ты себе представляешь. Я 45 минут говорил о камерном театре, он слушал вместе с курсом, он сказал, совершенно камерно не был таким. Это все замечательно. Это дух, который, театральный дух, который нас, не переставая, будет мучить. Много написано о Мейерхольде. Его идеи определены четче. Может быть, они и были в какой-то степени более реальными идеями, как ни странно, более четкими и более директивными, если так можно сказать. Или же люди, которые занимались Мейерхольдом, были точнее. Не знаю, что произошло, но это так. Камерный театр остался некой сладкой мукой, понимаете, любого, кто занимается театром. Я завидую вам за то, что вы видели Александра Яковлевича, за то, что вы слышали его голос. Я слышал несколько за 4 секунды его голоса. Мы делаем спектакль, представьте, они есть. Мы делаем спектакль сейчас по материалам первого съезда Союза писателей. Там будет Бабель, Олеша, Пастернак, и речи, и произведения довольно трагические. И я попросил, случайно видел выступление Таирова, потом, господи, выступление Таирова. 4 секунды Таирова и очень много секунд и минут выступлений председателей бригадиров колхозов на этом съезде. Очень много. 4 секунды таировского голоса, полное соответствие облику Таирова, голос его, полное соответствие, ясный, хороший, без скрипотцы, какой-то чудесный, полноценный звук этого голоса. А трагическая картина, чтобы перенести это действие рассказа в современность абсолютно, скажу вам, что чужой, наверное, далекий для многих из вас человек, Владимир Высоцкий, когда-то очень недолго был в театре Пушкина. И кем он там был? Какой-то артист театра Пушкина. И вот он рассказывал, что в реквизите были письма Таирова. И тогда он, Владимир Высоцкий, еще не существовавший в сознании так, как он существует сегодня, понимал, что это какая-то острая несправедливость, жуткая, страшная трагедия какая-то. Я говорю о том, что мы слышим голос камерного тела.
Зал покидают, но я хочу, чтобы сейчас вы услышали голос камерного театра. Сейчас прозвучит запись, сделанная Алисой Коунан в 60-е годы. Она попыталась восстановить египетские ночи. Итак, египетские ночи, Клеопатра, Алиса Коунан.
Хармиана, подай корону мне, прими венец. Я все истосковалась по бессмертию. О, никогда не увлажнит мне губ сок винограда из садов Египта. Мне чудится, меня зовет Антоний. Я вижу, он восстал из праха смерти. Я слышу, он над Цезарем смеется. Над счастьем Цезаря, над тем ничтожным счастьем, что боги иногда даруют людям, чтобы оправдать их будущую гибель. Мой муж, иду к тебе, так называть тебя по праву мужества теперь я заслужила. Хармиана, подойди же, и прими от губ моих последнее тепло. О, Хармиана, милая, прощай.
О, туча мощная, спеши, расторгнись, поди дождем, чтоб я могла сказать, что сами боги залились слезами.
Приди же, тварь, наполненная смертью, и узел жизни спутанный и крепкой, вмиг острыми зубами рассеки.
Звезда Востока.
Тише, тише, тише. Или ты не видишь на моей груди сосущего ребенка? Он свою кормилицу навеки усыпляет.
О, сердце разорвись.
Свежо, как воздух, и сладко, как бальзам. И так чудесно, Антоний мой, Антоний! Нет, и тебя возьму, бедняжка, дурочка, пропитанная ядом. Узлись и торопись! О, если б даром слова владела ты, тогда б я услыхала, как Цезаря Великого зовешь ты ослом безмозглым.
Спасибо вам всем. Наш вечер, посвященный памяти Таирова, окончен. Спасибо.